Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06. Столица радиостанции «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». И мы для вас много тем сегодня подготовили. Самых разных, интересных. Координаты эфира смски плюс 7-925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
Движение.
Москва по-прежнему, ну, наверное, на каникулах все-таки. Двухбальные пробки в Москве с перспективой, наверное, осложнения движения в городе примерно до 4-5 баллов в промежутке 5-6 вечера. Поэтому будьте сейчас внимательны. Например, на третьем транспортном кольце единственная вот такая относительно большая пробка, внешняя сторона, она примерно от Мосфильмовской улицы до, соответственно, Фрунзенской набережной. Здесь дорожно-транспортное происшествие. И на внутренней стороне пробка между Савеловским вокзалом и Рижский, и съездом к Рижскому вокзалу. По МКАДу здесь отмечу затруднение небольшое, кстати, по внешней стороне после Новорижского шоссе из-за каких-то дорожных работ. Ну и, по сути, все. Садовое кольцо едет нормально из радиальных магистралей. Пробка в Люберцах традиционная здесь на... Наверное, да, правильно, на пересечении Рязанского шоссе и Егорьевского шоссе. Там, ну, Октябрьского проспекта и Егорьевского шоссе, если быть точнее, там ДТП прямо на перекрестке случилось, поэтому, скорее всего, будете долго стоять. И пробка на Ленинградке.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Как выяснило Financial Times, в Евросоюзе опасаются отмены Трампом санкций против России. Потом мы с вами обсудим историю с Гренландией, которую сейчас активно развивает Дональд Трамп. Потом ЧП в Курске, в школу 54 пришел подросток, разбил окна, бросил на входе сумку с ножами и жидкостью для розжига. Там никто не пострадал, но уголовное дело сейчас завели. Будем про гневливых подростков говорить и про то, что с ним происходит. И еще про утилизацию елок поговорим, потому что из главной новогодней елки России решили сделать скворечники и хоккейные клюшки. Будем говорить о том, как видится оптимальный способ утилизации все-таки живых елей после того, как они уже осыпались. Евгений Михайлов, политолог, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа. Наш сегодняшний умный парень на повестке — энергокризис в Молдавии, история с Грузией и история с Арменией.
Поток. Успеем сказать главное.
Financial Times пишет, что Евросоюз опасается отмены Трампом санкций против России. Брюссель надеется, что Дональд Трамп сохранит ограничительные меры, чтобы использовать в качестве потенциального рычага в любых возможных переговорах с Москвой. В Кремле заявляли, что не ждут изменений санкционной политики с приходом нового президента США. Financial Times при этом ссылается на осведомленные источники. Речь, в частности, идет как раз о возможной отмене санкций против Российской Федерации. Но, правда, интересно, откуда берутся эти новости, потому что сам Дональд Трамп вроде бы публично не заявлял, что гипотетическая отмена санкций может быть предметом переговоров или неким рычагом поощрения или давления на Москву в случае переговоров по поводу украинского кризиса. Иван Тимофеев с нами, гендиректор Российского совета по международным делам, кандидат политических наук и доцент МГИМО МИД России. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, а действительно ли есть какая-то перспектива отмены санкций, или это некий сферический конь в вакууме?
Перспективы отмены, именно отмены санкций в отношении России нет. И не нужно здесь питать никаких иллюзий. Даже если предположить, что какое-то соглашение по Украине будет достигнуто, в чем я тоже сомневаюсь, это тоже не просто будет сделать. Опыт показывает, что санкции не отменяются. В лучшем случае могут быть какие-то исключения, изъятия. Все это будет очень медленно обставляться новыми условиями. Это все очень обратимо, это может возвращаться в любой момент. Вот посмотрите, что сейчас происходит там вокруг Сирии, например. Там произошла смена власти. Ну и американцы не отменяют правовые механизмы санкций. Они ввели исключения на некоторые операции, и все. В отношении Китая санкции отменялись через вот это исключение, смягчение 30 лет. и то все не отменили, хотя как изменились отношения в лучшую сторону, а сейчас идут в худшую сторону, и санкции наращиваются. Поэтому это большая иллюзия считать, что если будет даже какое-то соглашение, что санкции отменят, нет, не отменят.
А почему тогда европейцы через прессу, например, качают эту тему, что якобы европейцы опасаются, что Трамп на это пойдет?
Это старая история, об этом еще кричали в 2016 году, когда он пришел к власти в первый раз, что вот сейчас он отменит санкции, и ничего он не отменил. На самом деле, даже была эскалация санкций в отношении России в его первый срок, хотя мы знаем, что политическая обстановка была совсем другой. Поэтому это скорее популизм, это такая игра политическая, и, в общем, ничего серьезного за этим не стоит, за этими заявлениями.
Интересно, действительно ли в контексте переговоров, которые могут, конечно, вестись вообще бесконечно и не приводить ни к какой цели, но действительно ли американцы, например, рассматривают историю с санкциями как некий рычаг или, может быть, некий предлог, элемент торга в отношениях с Россией?
Ну, конечно, это рычаг, да, и у них даже есть такое слово «leverage», рычаг, да, такой внешнеполитический рычаг, то есть они используют его и для эскалации, для деэскалации, да. Вот, но, конечно, сам факт наличия этого рычага как раз и приводит к тому, что никто не хочет от рычага отказываться. А отмена санкций будет означать отсутствие рычага, да, то есть гораздо проще их как-то чуть-чуть подогреть, чуть-чуть ослабить и манипулировать этим, чем их отменять сразу. Поэтому, конечно, мы таких отмен не увидим. Более того, я думаю, что мы увидим дальнейшую эскалацию санкционную.
Но при этом, насколько я понимаю, сейчас европейцы усиливают как раз борьбу с обходом санкций.
Да, это давно они об этом говорят, и не только они, американцы. Они много для этого делают, и разными путями кратно выросло количество уголовных дел за обход, вторичные санкции они начинают использовать, отслеживать более внимательно цепочки поставок, финансовые транзакции и так далее. Да, они активно этим занимаются.
Отмена санкций, например, с точки зрения каких-то политических рисков для европейцев, это некая потеря реноме для них, как вы думаете?
Или я думаю, что это дело даже не в реноме, хотя политический капитал здесь имеет место быть. Санкции проще вводить, чем отменять, ну, чисто политически, да. Вот. Но я думаю, что просто сохранять рычаг давления – это главный, это такой главный мотив. Ну, смотрите, были и есть санкции в отношении Республики Беларусь.
Конечно.
Евросоюз их с 2004 года ведет. И в 2012 году было определенное потепление отношений, но санкции, самые правовые механизмы, они не убрали никуда. То есть они приостановили их действия, а потом в 2020-2021 году стали опять наращивать. То есть это ружье, оно висит на стене, заряженное, да, и если не стреляет сейчас, то в любой момент может выстрелить. Его, конечно, никто никуда не убирать не будет.
А в долгосрочной перспективе, а можно ли оценить все-таки влияние санкций, но не с точки зрения, например, ослабления России, а с точки зрения токсичности на всю мировую торговлю и взаимоотношения?
Ну, для самих инициаторов отчасти да. Но тоже переоценивать это не стоит. Кстати, там банкиры опасаются этого. Но пока, в принципе, мы не видим, что резко это привело к каким-то проблемам. Даже говорят экономисты не о дедолларизации, а редолларизации мировой экономики. Но проигрывать ЕС больше, чем США.
Спасибо большое. Иван, я вас благодарю. Иван Тимофеев был с нами, генеральный директор Российского совета по международным делам. Давайте проголосуем с вашей точки зрения все-таки. Трамп действительно будет использовать, например, европейцы этого справедливо опасаются, использовать санкции как некий элемент торга в отношениях с Россией. Ну, по крайней мере, что-то пообещает. Понятно, что обещать это совсем не значит снять санкции, но в качестве элемента будет использовать. 134-21-35. 134-21-36. Санкции, вы считаете, уходят вообще отошли на второй план, и все уже смирились, что их будут усиливать, и, соответственно, снимать их никто не будет. 134-21-36. Итак, вы считаете, что Дональд Трамп будет использовать в качестве элемента или инструмента в разговорах с Москвой, например, в каких-то переговорах, эту перспективу там, ослабления санкций или еще чего-то? 134-21-35. И 134-21-36, вы считаете, что этого не будет? Это вообще за скобки всех переговоров выходит. Трамп на своих ралли, Павел напоминает, говорил о возможности отмены некоторых санкций в отношении России, но это связано скорее не с Украиной, а с тем, что санкции уменьшают влияние доллара и сближают Россию с Китаем. Вот может быть действительно так, но другое дело, что сближение и так происходит. Плюс китайцы остаются крупнейшими, естественно, партнерами, торговыми партнерами Соединенных Штатов Америки. Сами китайцы явно вот эту дедолларизацию не проводят. Они также пользуются долларом, это их инструмент, и юань никак не становится никакой резервной валютой. Плюс об отмене каких санкций? Их примерно там порядка 10 тысяч введено в общей сложности. Там 8 там, с лишним было тысяч. Поэтому, что могут? Что-то вывести такое из-под санкций в качестве исключения, как это мы уже замечали. То есть там поставлять то-то, то-то, то-то нельзя, но при этом для нужд Соединенных Штатов Америки можно, а для всех остальных нельзя. Что-то подобное. О каких именно? Потому что много можно обещать и много можно, соответственно, продолжать торговать вот этой возможностью, что если вы будете себя, вообще сама позиция какая, вы будете себя хорошо вести, мы с вас санкции снимем. Понятно, когда речь идет о физических лицах, и физические лица подают в суды и стараются доказать, что санкции незаконны, персональные санкции. И суды, кстати, это признают, европейские. А что касается каких-то секторальных санкций, кто там с точки зрения американцев должен себя хорошо вести и, соответственно, как себя хорошо вести, чтобы, например, эти санкции сняли, а самое главное, кто в это поверит. Потому что у всех перед глазами иранский случай, когда в течение нескольких лет страны договаривались по вот этому всеобъемлющему соглашению, сделка СВПД так называемая, и там было 5 модераторов, а в итоге просто Дональд Трамп приходит к власти, а мне невыгодно. А уже европейцы зашли туда с деньгами в Иран, уже Иран там законсервировал все, что можно было законсервировать с точки зрения там МАГАТЭ. А потом, все меняется. Иранцы говорят, подождите, так не работает. Я говорю, а у меня работает. Кто кому верить будет? Итоги голосования. 29, кстати, процентов наших слушателей все-таки убеждены из позвонивших, что санкции будут элементом в переговорах, инструментов в переговорах. И 71% говорят, что нет.
Внимание! Говорит Москва!
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Вот тут Сергей, кстати, замечает, что Трамп будет использовать снятие санкций в качестве одного из аргументов на переговорах. Другое дело, какой он будет иметь вес в общей корзине. Конечно, но вопрос, экономический вес или политический вес? Потому что если санкции будут отменять, но с точки зрения вот тех же самых европейцев, которые опасаются, этого делать не нужно, потому что тогда рушится весь вот этот вот конструкт, что мы наказываем Россию за то, что она вот так себя ведет. И мы ждали, а она никак не загнется. И поэтому, почему мы несли такие издержки, потому что европейских санкций объективно гораздо больше наложено на Россию, чем американских санкций. И европейцы, конечно, теряют здесь и свое реноме политическое, и плюс они осознают экономические издержки, которые несут. Поэтому просто так, потому что им что-то понравится в позиции России, вряд ли на это пойдут, даже если договорятся. Я уверена, что санкции все равно надолго. Теперь история с Гренландией тоже очень интересная. Во-первых, Трамп опубликовал тут видео, элемент пропаганды сейчас будем рассматривать, на котором жители Гренландии просят его купить остров. Ролик был снят во время недавнего визита Трампа-младшего в Гренландию. На кадрах местные жители в кепках с надписью «Make America Great Again» говорят, что любят будущего президента США. На этом основании как раз выпускается релиз, в котором говорится, что жители Гренландии просят, чтобы остров купили. Будет ли Дания рассматривать это как сепаратизм, тоже очень интересно. Вот, потому что руководит Гренландией человек, которого, кстати, считают как минимум политическим сепаратистом, он поэтому особенно много не высказывается. Можете в интернете про него прочитать. Но история с Гренландией очень интересная, если ее рассматривать с точки зрения, как это, сфер влияния, потому что Соединенные Штаты Америки Гренландию хотели в себе в актив давно, еще с 1867 года, если я не ошибаюсь, и денег много за нее предлагали, кстати, предлагали именно деньги, а не просто так силой забрать, потому что это Арктика, потому что это ценные природные ископаемые, ценные ресурсы, ну и плюс еще это, конечно, контроль за Арктикой, а мы понимаем, что сейчас, например, и в ближайшие десятилетия многие предполагают, что арктическая зона станет зоной глобального противостояния. У Российской Федерации есть Северный морской путь, у России есть перспектива того, чтобы привлекать еще больше участников и строить, расширять ледокольный флот для того, чтобы налаживать торговлю, как раз навигацию по Северному морскому пути. А, соответственно, кто еще хочет контролировать это пространство? Естественно, хочет арктическое пространство контролировать и Соединенные Штаты Америки. 7373-948, это телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495. Вот смотрите, вы считаете, что Гренландия – это про эпатаж со стороны Трампа. Вот он как-то канадцам предложил стать 51-м штатом Соединенных Штатов Америки, а датчанам он предлагает продать Гренландию и говорит, что все-таки это нужно, то есть, мол, зачем вам это нужно? Это нам нужнее, ну, потому что мощности объективно гораздо больше. Дания не имеет статуса там великой какой-нибудь северной или арктической державы, уже не те времена. И поэтому предлагается, видимо, взять и продать Гренландию. 7373-948, вы считаете, что вот эти вот имперские чаяния Дональда Трампа, это действительно большая политическая перспектива? И за его громкими словами действительно что-то скрываются, какие-то грандиозные планы. Контроль Арктики, усиление глобального влияния, поляризация мира, опять же, потому что многие считают, что Гренландия имеет такое же значение геополитическое, как, например, Панамский канал. 7373-948, слушаю вас, здравствуйте. Алло. Алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Вот по поводу Дании. Тут проскочила информация, что Дания перекрывает проливы из Северного моря в Атлантику. Что вы об этом скажете?
Дания перекрывает проливы. Дания может перекрыть проливы? Но мне кажется, там конвенциями все регулируется, и Дания просто так не может перекрыть проливы свои. Вот поэтому Дания... Я даже этой новости, честно говоря, не встречала. Нет, ничего подобного не было. Были всякие инсинуации, что могут для России там что-то перекрыть, но этот казус были, и, конечно, никто ничего перекрывать, по крайней мере, сейчас не будет. Так уж дерзить точно не будут. Ну, а от кого там перекрывать? Трамп-младший на самолете туда летает. Зачем ему пролив перекрывать, чтобы на корабле не приехал туда? Здравствуйте, слушаю вас. Алло, пожалуйста. Алло.
Да, добрый, вы знаете.
Здрасте.
Эти разговоры также могут заключить процесс по вопросу принадлежности... И сейчас правильно называю Шпицберген.
Шпицбергена.
Там тоже вот. Так. Да, там у нас наши вроде бы как тоже есть. И как бы, ну, да. Это автоматом просто запустят. Тогда такой вопрос. Почему?
Ну, это с норвегами тогда, это с норвегами.
Да, это как бы раз тема. Вторая тема, если все-таки не пойдут военным путем, то, может быть, будет как распад НАТО на просто на какие-то фрагменты.
Почему распад НАТО? Интересно, какая взаимосвязь?
Что они же, получается, это же как бы... Если не пойдет военным путем, да, это идет как бы как пятая статья, они, ну, штаты, грубо говоря, юридически нападают на Данию.
Да почему они купить предлагают? Они денег предлагают за это? Почему
так
нападают?
Он сказал, что он не исключает военного еще пути, если там не получается, он же сам говорил.
Да, военного пути, ну так, ну говорить-то можно много. Понимаете, кстати, лишний раз, раз мы про это заговорили, вот вспомните, сколько разговоров сейчас идет на протяжении 10 лет, что вот в 21 веке нельзя брать под контроль какие-то новые территории, ужас и кошмар. Ну, вот когда Крым, например, возвращался в Россию, ужас и Севастополь. Нельзя ни в коем случае, мы уже перешагнули эти стадии, вот и Россия, там, империя, ну, что-то подобное. Проходит немного времени, буквально 2 года, это первый срок Дональда Трампа, когда он говорит, а я хочу купить. Ну, потому что чисто логически в мире просто, по сути, процессы не меняются. Есть как бы право сильного, есть стратегическая инициатива, есть возможности усиливать, например, контроль свой там, за какими-то территориями. И это происходит попутно, целенаправленно, неважно. И тот же самый Дональд Трамп. Ну, как бы, если убрать, хорошо, он предлагает каких-то денег. Он предлагает каких-то денег, а канадцам предлагает просто «будьте нашим штатом». То есть, представляете, как бы это звучало, если бы то же самое, например, говорил другое государство. «Что вы? Ужас и кошмар, так нельзя». А что я говорю? Ну, вот Трампу надо, да. Трампу нужен контроль за северо-западным проходом, конечно же, в Арктике, естественно. Поэтому ему нужно контролировать и Канаду в том числе. Канадцы, кстати, в случае, если они станут провинцией, нет, штатом США, у них будет больше всего в парламенте, в Конгрессе представителей, потому что это будет крупнейший штат. 7373-948, телефон прямой эфир. На самом деле, очень интересная история. Вопрос, как она будет продолжаться? Здравствуйте, алло.
Добрый день, Михаил
Москва. Да, Михаил.
Знаете, вот создается впечатление, да, что Трамп дает такую мощную дымовую завесу. Во-первых, он все-таки...
Почему?
Не президент. Он станет президентом, инаугурация будет 20 числа.
Да.
И вроде как вот эта вот чудесная возня, которая происходит за несколько недель до того, как он уже въедет в Белый дом, и вот прямо по всем линиям там, и Канада, и, значит, Гренландия, и все остальное. То есть вполне возможно, что это просто вот...
А дымовая завеса для чего?
Отвлечение внимания от чего-то более серьезного, чего сейчас происходит тихо. Вот. А вот что это происходит, мы узнаем уже совсем скоро.
Ну, вы знаете, может быть, есть какая-то конспирология, но иногда просто стоит на карту взглянуть и посмотреть, например, на политические амбиции и попытаться расшифровать вот эти вот заявления Трампа о том, что он хочет, планы Трампа о том, что он хочет сделать Америку снова великой. Может быть, действительно, одно дело аудит провести по количеству бюрократов, и нанять Илона Маска для того, чтобы он там, я не знаю, 75%, например, людей сократил, уволил, оптимизировал, как угодно. А с другой стороны, смотреть именно политически, потому что Соединенные Штаты Америки все равно объективно продолжают находиться, ну, фактически иметь такой статус большого острова. Они далеко, они отделены от мира океанами. И, естественно, хочется в большей степени там, контролировать земной шар. Это понятно. Гренландия крупнейший остров в мире. Плюс это Арктика. Плюс это полезные ископаемые. У кого объективно еще больше возможностей, кроме штатов, там что-то делать? Датчане этого не могут сделать, правда. Там век вот этих вот небольших скандинавских империй, например, прошел в Европе. А у Соединенных Штатов Америки очень много таких амбиций. Мы же не говорим о том, что это хорошо или это плохо. Мы можем рассуждать об этом с точки зрения, например, политических рисков, которые это несет для России, и не только политических, любых других рисков. Потому что в Арктике хотят хозяйничать многие, контролировать ее хотят тоже многие. Мы рассматриваем, и поэтому громкие его заявления, он же амбициозный человек, любой бизнесмен успешный, это амбициозный человек, он себе дает какую-то очень высокую планку, и потом эту планку всячески пытается достичь. Другое дело, что получится, потому что, правда, интересно, да, что Канаду он приглашает сделать штатом, а Гренландию предлагает купить. История с присоединением Гренландии, Канада, Панама или еще чего-то, это, очевидно, троллинг Путина. Трамп открыто обезьяничает на действия России сначала с Крымом, потом с Донбассом, Запорожьем, Херсоном. Трамп, идею воссоединения, понятно, скопировал, расширив ее до глобального масштаба, Юстас говорит. Да это не копирование. Ну, это не копирование точно совершенно. Это просто... Мне кажется, могу ошибаться, чаяние политика, амбициозного политика, который второй раз приходит к власти и хочет, чтобы у него что-то получилось, и хочет остаться в аналах истории. Вот с такими грандиозными, например, приобретениями. Но правда, Представляете, что если действительно это произойдет? Он, кстати, еще будет манкировать, что видите, как это мирно происходит, мы вот у этих купили, эти добровольно вошли, но что-то подобное. Но правда принципиально, чем это будет отличаться там, от других процессов, которые в мире происходят, за что критикуются другие государства. 14.30, новости, продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Как много сообщений. Вот не случайно я тему с Гренландии решила взять, потому что вас эта тема действительно очень заботит. Кто-то даже карты географические начал открывать. 442-е. Давайте предложим каким-нибудь странам вроде Литвы, Латвии присоединиться или продаться России. Какая, интересно, будет реакция мирового сообщества? Во-первых, сначала какая реакция будет Литвы, Латвии там, и Эстонии, например. Давайте начнем с этого. Поэтому я несколько иронично высказываюсь по поводу того, что делает Дональд Трамп и что он намерен делать. Потому что если понадобится, сепаратизм гренландцев, например, будут только приветствовать, если понадобится. Может быть, все зависит от суммы, не знаю. Если 100 с лишним лет назад им предлагали 100 миллионов долларов за это, то сейчас теоретически сколько могут предложить. А мы же и не предлагали. Просто действительно мы сейчас живем в очень интересное, мне кажется, время, когда, ну, объективно всегда в мире было, что какие-то страны становились больше, какие-то страны становились меньше. В силу войн, противостояний каких-то, в силу там, дипломатических каких-то переговоров, какой-то экономической выгоды, чего угодно. Это было всегда. Но почему-то именно с Крыма началось, что это ужас, кошмар какой-то. Вот прям ужас, кошмар. Вспомните, что якобы на референдум вели под пулеметами, ну что-то такое. Вот. Все эти методички, все эти работали прям как часы. И спустя некоторое время вот Дональд Трамп говорит, ну а что, а давайте. Ну как бы, а почему нет? Ну так же удобнее, говорит он. Это оптимизация, геополитическая оптимизация, примерно так. Но интересно просто, как другие страны отреагируют, потому что есть ряд комментаторов, которые говорят, нужно обращать внимание сейчас на, например, какую позицию займут китайцы. Потому что если китайцы будут резко высказываться против, это значит, что тема серьезная, этим всерьез обеспокоены, и Дональд Трамп попал в яблочко. Потому что действительно арктические вот эти проекты очень интересные и спорные между крупными странами. Вот это спорное явление. Если никто ничего не будет говорить, но вот посмотрим дальше, каких-то заявлений пойдет или нет.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, теперь давайте по поводу ЧП в школе в Курске. Там подросток сегодня утром пришел в школу 54 в Курске, разбил окна, бросил на входе сумку с ножами и жидкостью для розжига. Подросток, пытавшийся поджечь школу в Курске, утверждает, что не имеет к ней претензий. Он ответил на вопрос, есть ли у него претензии или обиды к учебному заведению. Подросток разбил молотком стекла припаркованного рядом автомобиля. Пострадавших в результате нападения нет. В отношении подростка возбуждено уголовное дело. Омбудсмен детский, Наталья Листопадова, омбудсмен в Курской области, говорит, что подросток, который ворвался в школу с молотком, не планировал никого убивать, но намеревался устроить поджог. Ему 16 лет, этому молодому человеку. Учится он в другой школе и пришел вот в эту. Евгений Моргунов с нами на связи, доктор психологических наук, профессор, декан факультета практической психологии Московской высшей школы социальных и экономических наук. Евгений Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, у нас с вами как не разговор, так обычно про каких-то буйных подростков, которые совершают какие-то непонятные деяния. Вот из того материала, что сейчас мы имеем, можно какую-то первоначальную картину составить? Вроде бы претензий к школе не было, вроде бы убивать никого не хотел, но пришел, разбил стекло, поджог хотел устроить. Про что это?
Наши с вами разговоры по поводу подростков и их поведения совершенно не случайны, потому что подростковый возраст – это, может быть, один из самых проблемных периодов в жизни человека. Дело в том, что, понимаете, вот этот период, когда организм развивается, связан с тем, что одни системы организма опережают в своем развитии другие, а другие, соответственно, запаздывают. И вроде как физически мы видим вполне там взрослого по росту выше, так сказать, родителей человека,
так.
А по некоторым психологическим аспектам это еще далеко не настолько взрослый человек.
Ага.
И не говорить уже, можно не говорить еще и о том, что а внутри самой психики разные системы тоже развиваются с разной скоростью. То есть, например, там, ну, условно говоря, интеллект может развиваться, чисто формальный интеллект, довольно быстро, и поэтому много довольно, ну, юных, я бы сказал, ребят уже становятся чемпионами в шахматах и так далее. А, скажем, эмоциональная регуляция, умение понимать себя, умение регулировать свое поведение, свои эмоции, выдерживать их, еще далеко не так развиты. И отсюда возникает большинство вот таких проблем, которые, с одной стороны, может быть, они выражены в том, что это более тревожная группа, так сказать, населения, подростки, более депрессивная иногда бывает, иногда более, так сказать, взрывная и так далее, да, и тому подобное.
А имеет ли смысл, Евгений Борисович, анализировать, из-за чего это произошло? Потому что вот сейчас уже пошли кривотолки, что якобы какая-то неразделенная любовь у него была или еще что-то. А так ли важна причина? Любовь у него была, булили его, там, не знаю, ну, берем за скобки, если, например, он где-то в интернете с кем-то познакомился и сказали, вот тебе 5000, иди там, устрой поджог. Это другая история.
Ну, психологи обычно мыслят и обсуждают вот любые такие события в терминах двух факторов, влияющих на происходящее. Один фактор – это то, что является, ну, как бы генетически заложенным в организме, да, а второй – это, конечно, социальная среда. И вот эта дискуссия о том, что повлияло внешние события, так сказать, там стресс какой-то, кто-то накричал, или то, что ребенок не готов еще к принятию таких вот событий, это вот дискуссионная, так сказать, тема, а с другой стороны, это предмет анализа и экспертизы в каждом конкретном случае, что повлияло больше.
Развитие, я правильно понимаю, что вы сейчас говорите о необходимости, может быть, более глубокого обучения, может быть, вот этому эмоциональному интеллекту, есть такое модное выражение, но не все понимают, что это значит. Или это просто в силу возраста, ну а что его делать? Угрожать ему, на горох его ставить? Там, в детстве родители как-то недолюбили, непонятно.
Ну, надо относиться к подросткам с особым вниманием, так сказать. Mm-hmm. Прежде всего, конечно, это тема семьи, да, насколько там родители там относятся к пониманиям к этому возрасту, не пытаются сделать его взрослым в 15 лет, например, или не продолжают сюсюкать с ним, когда он уже там готов к более каким-то самостоятельным действиям.
Mm-hmm.
Это скорее вопрос к родителям во многой, так сказать, степени. Ну и, понятно, второй аспект – это там, посмотрел ли психолог вообще, выделил ли он для себя в школе группу риска, допустим. Да, и поработал ли с ней более подробно, пригласил ли на какие-то там беседы или на тренинги какие-то, в которых можно потренироваться в безопасных условиях, как решать те или иные конфликтные проблемы с девочками, например, или у девочек с мальчиками, например. Это, в общем, в компетенции школьного психолога.
Слушатель наш интересуется, а действительно ли дети сейчас стали какие-то более чувствительные и, может быть, более эмоционально незрелые, потому что все стараются с собой сравнивать, что, мол, а я вот в 16 лет, в 85-м году. У меня даже мыслей таких не было. Тихо переживал, пишет наш слушатель, а все свои неурядицы, но мысли жечь или пробивать кому-то голову никогда не было.
Ну, я должен сказать, что, конечно, наше время, оно обладает определенной спецификой.
Так.
И тут очень серьезный фактор – это вот гаджеты и сидение в сетях, игромания так называемая. Потому что, вы понимаете, как то, что раньше решалось, и обучение социально-психологическое происходило в малых группах, когда там поспорили, поссорились, помирились во дворе, что называется. Теперь эта практика намного редуцирована, и ребенок, значит, там в стрелялки играет и совершенно не готов к тому, чтобы решать какие-то свои проблемы со сверстниками, например, в реале, так сказать.
А кто-то говорит, запретить ничего все равно невозможно, ни компьютерные игры, никак. Как с этими детьми разговаривать, чтобы свой же ребенок не оказался в сводке новостей?
Так, к сожалению, это наша реальность. То есть то, что раньше называлось компьютерной зависимостью, теперь стало нормой, потому что, ну, понятно, что большинство населения теперь уже зависимо. И норму надо перемещать куда-то в эту сферу, получается.
Норму надо перемещать.
Это трудно, невозможно. Вот, я думаю, что ну, какие-то процессы идут по наработке каких-то социальных механизмов, что с этим делать, как. Где-то надо запрещать, где-то регламентировать, наверное, где-то обучать. Но я не видел такой целостной программы, в общем-то, федеральной, например, да, о том, что делать. Понятно. Разные школы психологические, разные там организации по-разному пытаются с этим работать.
Спасибо большое, Евгений Борисович. Я вас благодарю. Евгений Моргунов был с нами, доктор психологических наук. 7373-948, телефон прямого эфира. Как купировать эти риски? Стандартный вопрос, и вопрос этот, скорее всего, с повестки вообще никогда не уйдет. Нужно просто заниматься своими детьми, а не отмахиваться от них, не оставлять вопрос воспитания на попечение его гаджета. Павел, а вот что вы подразумеваете под «заниматься своими детьми»? Просто обычно, конечно, это самое простое. Ну, родители там что-то не сделали. А могут ли родители все вообще проконтролировать? И вы говорите, не оставлять на попечение гаджетов. Можно, конечно, предположить, если целый день сидел, вообще больше ничем не занимался. Это один разговор. Но бывает, что и дети, которыми, ну вот, как это, он был из благополучной семьи. Ничто не выдавало в нем маньяка, ну, что-нибудь такое. Там, ходил на кружок шахмат и на курсы кройки и шитья. Это считается, что им занимаются? Просто давайте разделять. Он занят в кружках, чтобы, например, он долго не сидел в телефоне, и телефон под запретом, условно, игры под запретом. Но никто же тогда не... Понимаете, в этой концепции, конструкции мы все равно убираем тему, например, межличностных отношений в семье. Потому что можно тему дальше продлить. Да, он ходил на курсы, какие-нибудь кружки. Он, допустим, показывал результаты в учебе. А что у него на душе творилось? И как переживать эти первые какие-то сильные эмоции, связанные, неважно, с буллингом, с какой-нибудь этой первой любовью школьной или еще с чем-то? Как его же, ну, объективно, я не оправдываю сейчас ни в коем случае, но любого человека берем. Как его обучать этому? Хорошо, есть очень смышленые люди, которые, например, больше боятся расстроить своих родителей, чем сами расстроятся от неразделенной какой-то любви. И он тихонечко сидит, все это переживает. Вот. Ну, что-то там, каким-то образом по-другому справляется со своим стрессом. А есть вот такие люди. Но это же не значит, что он там объективно плохой какой-то. Может быть, он правда, у него аффект прошел, да что я сделал сейчас? Вот что я, уголовное дело на него завели, еще что-то. А то, получается, мы предлагаем людям, детям, жить такую жизнь, что ну вот ты пока живи, но если ты допустишь какую-то ошибку, то мы сначала твоих родителей, естественно, во всем обвиним. Они, например, для своего ребенка хотели всего самого лучшего. А потом мы скажем, что ты совершил ошибку, но больше в жизни ты ее никак не исправишь. Но это как игра в сапера, правда. Кстати, компьютерная. Как вот тогда научить детей жить, чтобы жизнь не была игрой в сапера? Понизил социальный статус, лениво говорит, пропаганда войны в некотором роде. А что он сказал? Спрашивал кто-нибудь. Телега тоже виновата. А что, Наталья, что значит пропаганда войны? Ну, что значит пропаганда войны? Ну что, вот идут боевые действия, и поэтому... А если бы их не было, он бы не пошел с молотком? Ну, правда. А что у него спрашивал кто-нибудь? Омбудсман говорит, что какая-то там якобы неразделенная любовь. Пока непонятно, что там на самом деле было. Куча таких занимающихся, сами больные на голову, со мной занимались, но на клинического психолога отучился, чтобы в себе разобраться. Теперь программист, сейчас не реклама, но вот тема блогера. Так, вообще в школе это надо обязательно всех учить. Жизнь все больше начинает походить на отель с рейтингом, говорит ленивый Титан. Что есть реальность, а что виртуальное, понятно. Нужно опять заниматься своими детьми. У меня двое детей, двойняшки, один на другую не похож, ни внешне, ни внутренне, говорит Марина. В этом-то и суть. Вот это интересно. Потому что мы с вами на самом деле имеем? Мы, конечно, можем с вами сейчас обсудить, сказать, какой негодяй, пусть ему дадут высшую меру, как угодно. Но это же не решает проблемы. Потому что таких подростков с потенциальной вот этой невыраженной агрессией очень много. Были какие-то подростки, которые из-за какой-то там неразделенной вот этой любви в 15 лет, о которой мы очень уничижительно говорим, но для них это их жизнь. И многие считают, что кто-то кого-то бросил, и жизнь на этом закончилась. Поэтому он себе там что-нибудь повредил, и этого человека тоже из мести что-нибудь с ним сделал. Это же ненормально. Значит, мы приходим к тому, что нужно каким-то образом детей еще вот и этому обучать. Помимо кружков по кройке и шитью, помимо шахмат и помимо того, чтобы он золотую медаль приносил с соревнований, там, не знаю, по спортивной гимнастике. Ну, как-то так.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В общем, в школе, как и общество знания, сделать курс нормальных социальных навыков. Это правда, Ант, это правда. Курс, как это, обучение социальным навыкам, эмоциональному интеллекту, мне кажется, это действительно одно из самых главных направлений на ближайшие десятилетия. Вот, потому что, ну, невозможно. А нас вот так учили? Ну, нас вот так учили. А мы теперь по-другому учим, и мир совсем другой, и сталкиваемся мы совершенно с иными какими-то вещами. Потому что если вы так не делали, это не значит, что ваши дети не будут так делать, они будут делать как-то по-другому. Давайте теперь про елки поговорим. Елок много, у нас вон из редакции, например, сейчас тут пылесосили, подметали. Елочки живые стояли. Из главной новогодней елки, которая на Соборной площади стояла, из нее что сделают? Из нее сделают скворечники и хоккейные клюшки. Елка сама будет до 19 января стоять там, а потом из нее вот это вот все сделают. Ветки хвои передадут в зоопарке. Животные очень любят, оказывается. Кроме того, в рамках акции «Детки кремлевской елки» высадят тысячи пророщенных семян. Дети в садах и школах смогут вырастить свою собственную волшебную кремлевскую елочку. Отмечают, соответственно, в управделами. И что здесь интересного еще? Елка 25 метров, ей 90 лет, диаметр ствола 60 сантиметров. Но если с этой елкой все понятно, что делать с остальными? Михаил Карпачевский с нами, кандидат биологических наук, менеджер проектов добровольной лесной сертификации, лесной эталон. Михаил Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, каким видится оптимальный способ утилизации живых елей после Нового года?
Ну, в принципе, ели – это, конечно, все-таки древесный ресурс, вот, поэтому на что-то он годится. Понятно, что большая часть елок, которые используют граждане в своих домах, они небольшого размера. Поэтому, конечно, вот на какие-то изделия, связанные с хоккеем, они не очень годятся. Тем не менее, это вполне себе древесина, пускай как бы небольшая. Вот. И, конечно, вот сбор этих елок вот, ну, силами городских властей – это большое хорошее начинание. Вот. Это лучше, чем выбрасывать их на помойку. Да? Вот. Но, конечно, не всякий человек, ну, наверное, может этим воспользоваться. Ну, поэтому можно посоветовать, ну, по крайней мере, если вы находитесь, там, скажем, за городом на своем участке, ну, по крайней мере, эту елку как-то использовать, древесину. Ну, хотя бы ее там высушить как-то там дрова, например, да. Ага. Вот. Но иголки, ну, вот, в принципе, иголки действительно годятся как подстилка для, там, скажем, животных. Но надо понимать, что существенную часть елок мы начинаем выбрасывать тогда, когда уже эти иголки осыпаются. Вот, поэтому, или, по крайней мере, если вот как бы елка еще не осыпается, но она как-то еще может годиться на подстилку, если теоретически вы там хотите как бы передать. Но вот нужно понимать, что все-таки у нас любят держать елку до такого состояния, когда там уже одни палки остаются.
Ну, до мая примерно.
Да, да, до мая, да, когда вот уже все желтое. Вот, в принципе, конечно, ну, если вы человек рукастый, да, ну, наверное, елку как-то можно тоже там какие-то хоть поделки какие-то сделать там для себя временные, да, то есть понятно, что иголки-то уже осыпятся, вот, но это уже такое как бы совсем, я бы сказал, редкая вещь, потому что понятно, что не каждый за это возьмется. А так, в принципе, конечно, ну, к сожалению, вот существенная часть елок пойдет просто просто в мусор, помойку. Понятно, что древесина в помойку. Понятно, лучше выбрасывать не, конечно, не в обычные там вот баки, да, а вот баки для вывоза строительного мусора, да, понятно, что это пойдет, ну, на полигоны, вот. Конечно, древесина – это такой материал, который разлагается со временем, то есть это все-таки не пластмасса, вот, но нужно понимать, что все-таки тоже это, во-первых, занимает время, но, во-вторых, конечно, очень жалко, что ну вот ресурс, который, на который природа затратила определенную энергию и время, да, и человек затратил усилия для того, чтобы его вырастить, да, вот, он просто будет потом выбрасываться.
Но теоретически же, с другой стороны, эта елка все равно рано бы или поздно сама бы там засохла, погибла, как угодно.
Нет, это конечно, но просто если вы елка погибнет в природном лесу, там как бы есть грибы и дереворазрушающие организмы, которые эту елку превратят там, в органическое вещество, хотя бы частично, да, они ее разложат. А когда это дело вывозится на полигон, да, или там вот на какую-то свалку, да, то там она может лежать довольно долго.
Понятно.
Вот. И еще, в принципе, большой ошибкой является, ну вот мы знаем такие ситуации, когда организации не знали, куда девать большое количество вот этих вот деревьев, они просто измельчали в опилке, вот, и складировали в виде вот такого как бы гор этих опилок, да. Но вот опилки, сразу вам скажу, что в принципе разлагаются плохо. Поэтому если вот вам нужны опилки для того, чтобы посыпать дорожки там на даче или где-нибудь еще, да, то вы, конечно, этим способом воспользуетесь. Но если вы рассматриваете это как вариант вот утилизации, то он не самый оптимальный, потому что так даже елка, скорее всего, будет еще медленнее разлагаться.
Спасибо большое, Михаил Львович. Я вас благодарю. Михаил Карпачевский был с нами, кандидат биологических наук, менеджер проектов добровольной лесной сертификации «Лесной эталон». Ника говорит, сколько бы этой ели еще масса других живых елок простояли бы в живой природе, не надо их губить на кратковременную потребу и потеху. Я против живых елок на новогоднее удовольствие, говорит Ника. Ника, ну, на месте этих елок вырастут новые, объективно. Более того, если уж вы так за природу, правда, ну, позвольте мне немножечко, не боюсь этого слова, подушнить и привести вам выдержки из исследования, согласно которому живая елка, она имеет низкий углеродный след, нежели искусственная. Живая новогодняя елка экологичнее искусственной. Причем это не наши какие-то исследования. Это зарубежные, если вам зарубежные кажутся более правильными, например, или правдивыми, хотя можно всем доверять, мне кажется. У нее углеродный след в 37 раз меньше. И разлагается она гораздо быстрее, чем какая-нибудь пластиковая елка. То есть, когда есть идея, конечно, что один раз и на несколько лет купил эту елку пластмассовую, то этих пластмассовых елок в мире не становится меньше. Каждый год все равно выпускают новые коллекции. Это как с одеждой. То же самое с елками. Сегодня модная елка не пышная, в следующем году будет пышная. Поэтому почему нет? Еще никогда не понимала, до сих пор не понимаю, для чего вообще нужно ставить живую елку. Никто никогда мне не объясняет. Эдуард говорит, это красиво, это эстетично тоже. А кому-то кажется, что живая елка это как-то более экологично, может быть, и приятнее, чем вот пластиковая конструкция. У кого как. Кто-то одно время ставил долго ставил живые елки, а потом перешел на пластиковые елки, потому что убирать потом лень эти иголки. Кто-то наоборот делает, потому что там в экологию в какую-то вдарился. Живые елки в 21 веке просто... Да почему варварство? Ну почему? Ну в ведре поставьте елку. Вот если вы так считаете же. Почему варварство? Живая елка. Ну почему она? Тогда скажите, что дарить женщинам цветы живые тоже варварство. Потому что это живые цветы. А то, что их выращивают специально для этого. Давайте еще поговорим о том, что мясо есть, это варварство. Ну, правда. Я, честно, я не понимаю этого. Иголки колючие, какая подстилка, Наталья? Наталья, возьмите эти варежки, которые для того, чтобы вытаскивать противень из духовки. И колоться елка это не будет. Вот. Еще есть вариант просто, например, покупать не вот эту елку, которая колючая очень, а какую-нибудь там пихту Нормана или еще что-то подобное, что, кстати, меньше осыпается. Вот. Такие варианты возможны. И Наталья же мне шлет елочку в стаканчике. А, как букет у вас. Да, очень мило, кстати. Еще кто-то писал для... по поводу елок. Живую елку детям покупаю. Это хорошо. Так, еще. Елка – это место для подарков на Новый год. Или вместо. Это место. Понятно. Ну, и под искусственной елкой тоже могут быть подарки. Или вы елку живую покупаете вместо подарков. Как-то так. Мы перестали покупать елки для квартиры. Едем на дачу, там растущие на участке ели и сосны наряжать. Это тоже, кстати, красиво. Действительно, наряжать елку на участке. Так, никогда не понимала, до сих пор опять не понимаю. Ну, не понимаете, кому-то нравится, кому-то не нравится. Ну, что... Разве это повод для того, чтобы выделяться? А я правильный покупаю живую елку, а я неправильный или еще более правильный покупаю искусственную елку. 15 часов новости и продолжим.